Однако, как ни скрывали и не маскировали дело, полковник не мог не увидеть решительного отвращения невесты. Он стал реже ездить, сказался больным, заикнулся даже о прибавке приданого. Это очень рассердило, но княгиня прошла и через это унижение, она давала еще свою подмосковную. Этой уступки, кажется, и он не ждал, потому что после нее он совсем скрылся. Месяца два прошло тихо. Вдруг разнеслась весть о моем переводе во Владимир. Тогда княгиня сделала последний отчаянный опыт сватовства. У одной из ее знакомых был сын, офицер, только что возвратившийся с Кавказа. Он был молод, образован и весьма порядочный человек. Княгиня, откинув спесь, сама предложила его сестре посондировать брата. Не хочет ли он посвататься? Он поддался на внушение сестры. Молодой девушке не хотелось еще раз играть ту же отвратительную и скучную роль. Она, видя, что дело принимает серьезный оборот, написала ему письмо. Прямо, открыто и просто говорила ему, что любит другого, доверялась его чести и просила не прибавлять ей новых страданий. Офицер очень деликатно устранился. Княгиня была поражена, оскорблена и решилась узнать, в чем дело. Сестра офицера, с которой говорила сама Натали, и которая дала слово брату ничего не передавать княгине, рассказала все компаньонке. Разумеется, та тотчас же донесла. Княгиня чуть не задохнулась от негодования. Не зная, что делать, она приказала молодой девушке идти к себе наверх и не казаться ей на глаза. Недовольная этим, она велела запереть ее дверь и посадила двух горничных для караула. Потом она написала к своим братьям и одному из племянников записки и просила их собраться для совета, говоря, что она так расстроена и огорчена, что не может ума приложить к несчастному делу ее постигшему. Отец мой отказался, говоря, что у него своих забот много, что вовсе не нужно придавать случившемуся такой важности и что он плохой судья в делах сердечных. Сенатор и Голохвастов явились на другой день вечером по зову. Долго толковали они, ни в чем не согласились. И, наконец, потребовали арестанта. Молодая девушка взошла. Но это была не та молчаливая, застенчивая сирота, которую они знали. Непоколебимая твердость и безвозвратное решение были видны в спокойном и гордом выражении лица. Это было не дитя, а женщина, которая шла защищать свою любовь, мою любовь. Вид подсудимой смешал Ареопаг. Им было неловко. Наконец, Дмитрий Павлович, семейный оратор, изложил пространно причину их съезда, горесть княгини, ее сердечное желание устроить судьбу своей воспитанницы и странное противудействие со стороны той, в пользу которой все делается. Сенатор подтверждал головой и указательным пальцем слова племянника. Княгиня молчала, сидела, отвернувшись, и нюхала соль. Подсудимая все выслушала и простодушно спросила, чего от нее требуют. «Мы весьма далеки от того, чтоб что-нибудь требовать», — заметил племянник. «Мы здесь по воле тетушки для того, чтобы дать вам искренний совет». «Вам представляется партия, превосходная во всех отношениях? Я не могу ее принять. Какая же причина на это? Вы ее знаете». Оратор семейства немного покраснел, понюхал табаку и, щуря глаза, продолжал. «Тут есть очень многое, против чего можно было бы возражать. Я обращаю ваше внимание на шаткость ваших надежд. Вы так давно не видались с нашим несчастным Александром. Он так молод, горяч, уверены ли вы?
Уверена. Да и какие бы намерения его ни были, я не могу переменить своих.
Племянник исчерпал свою латынь. Он встал, говоря: дай бог, чтобы вы не раскаялись, я очень боюсь за ваше будущее.
Сенатор морщился. К нему-то и обратилась теперь несчастная девушка.
«Вы, — сказала она ему, — показывали мне всегда участие. Вас я умоляю, спасите меня. Сделайте, что хотите, но избавьте меня от этой жизни. Я ничего никому не сделала, ничего не прошу, ничего не предпринимаю. Я только отказываюсь обмануть человека и погубить себя, выходя за него замуж. Что я за это терплю, нельзя себе представить. Мне больно, что я должна это высказать в присутствии княгини, но выносить оскорбления, обидные слова, намеки ее приятельницы выше моих сил. Я не могу, я не должна позволить, чтобы во мне был оскорблен.
Нервы взяли свое, и слезы градом полились из ее глаз.
Сенатор вскочил и взволнованный ходил по комнате. В это время компаньонка, кипевшая от злобы, не выдержала и сказала, обращаясь к княгине: «Какова наша скромница-то? Вот вам и благодарность!»
«О ком она говорит?» — закричал сенатор.
«А? Как это вы, сестрица, позволяете? Чтобы этот черт знает, кто такая, при вас так говорила о дочери вашего брата? Да и вообще, зачем эта шваль здесь? Вы ее тоже позвали на совет? Что она вам, родственница, что ли?»
«Голубчик мой, — отвечала испуганная княгиня, — ты знаешь, что она мне и как она за мной ходит?
Да-да, это прекрасно! Ну и пусть подает лекарство, и что нужно, не об том речь! Я вас, сестра, спрашиваю, зачем она здесь, когда говорят о семейном деле, да еще голос подымает? Можно думать после этого, что она делает одна, а потом жалуетесь. Эй, карету!»
Компаньонка, расплаканная и раскрасневшаяся, выбежала вон.
«Зачем вы так балуете ее?»
— продолжал расходившийся сенатор.
«Она все воображает, что в шинке в Звенигороде сидит. Как вам это не гадко?»
«Перестань, мой друг, пожалуйста, у меня нервы так расстроены. Ох, ты можешь идти наверх и там остаться», — прибавила она, обращаясь к племяннице.
«Пора Бастильи все эти уничтожить, все это вздор и ни к чему не ведет», — заметил сенатор и схватил шляпу.
Уезжая, он взошел наверх. Взволнованная всем происшедшим, Натали сидела на креслах, закрывши лицо, и горько плакала. Старик потрепал ее по плечу и сказал:
«Успокойся, успокойся, все перемелится. Ты постарайся, чтоб сестра перестала сердиться на тебя. Она женщина больная, надобно ей уступить. Она ведь все же добра тебе желает. Но она сильно тебя замуж не отдадут. За это я тебе отвечаю.
Лучше в монастырь, в пансион, в Тамбов к брату, в Петербург, чем дольше выносить эту жизнь», — отвечала она.
«Ну, полно, полно. Постараюсь успокоить сестру, а дуру эту я отучу от грубостей».
Сенатор, проходя по зале, встретил компаньонку.
«Прошу не забываться!» — закричал он на нее, грозя пальцем.
Она, рыдая, пошла в спальню, где княгиня уже лежала в постели, и четыре горничные терли ей руки и ноги, мочили виски уксусом и капали гофманские капли на сахар. Тем семейный совет и кончился. Ясное дело, что положение молодой девушки не могло перемениться к лучшему. Компаньонка стала осторожнее, но, питая теперь личную ненависть и желая на ней выместить обиду и унижение, она отравляла ей жизнь мелкими косвенными средствами. Само собой разумеется, что княгиня участвовала в этом неблагородном преследовании беззащитной девушки. Надобно было положить этому конец. Я решился выступить прямо на сцену и написал моему отцу длинное, спокойное, искреннее письмо. Я говорил ему о моей любви и, предвидя его ответ, прибавлял, что я вовсе его не тороплю, что я даю ему время вглядеться, мимолетное это чувство или нет, и прошу его об одном, чтобы он и сенатор взошли в положение несчастной девушки, чтобы они вспомнили, что они имеют на нее столько же права, сколько и сама княгиня.